Інтерв'ю з диригентом Дмитром Яблонським для Громадського радіо 20 вересня 2014 року. Дмитрий, зачем вам гастролі в Києві?
Вы знаете, я уже не думаю, что это гастроли. Я уже здесь как бы поселился. Я здесь бываю каждый месяц и неделю. И, надеюсь, буду больше и больше. Так как я живу физически недалеко от Барселоны, то мне всего лететь сюда 3 часа. Некоторые люди работают и на уикенд полетают домой. Я в прошлом году был здесь первый раз. Я влюбился в оркестр. Думаю, я им тоже чуть понравился. И в марте месяце мы начали работать вместе. Я как главный дирижер этого ансамбля. Я очень, очень рад, и у нас большая перспектива, надеюсь.
Вот, кстати, поясните мне и слушателям разницу между оркестром и ансамблем. Сначала вы сказали, познакомился с оркестром, теперь этого ансамбля.
Ну, вы знаете, ансамбль может быть и большой, то есть чуть-чуть вы придираетесь к словам. Я думаю, что оркестр может быть из камерный оркестр, есть мы называемся, они мы называемся... Киевские солисты. Думаю, что если больше, чем 10-12 человек, это уже может быть камерный оркестр. Конечно, симфонический оркестр – это что-то другое. Да, это 60, 70, 80 и 100 человек. Правильно сказать ансамбль, правильно сказать камерный оркестр. Я считаю, что это камерный оркестр, конечно.
Я просто разговаривал с музыкантами до того, и я их спросил, а почему вы называетесь ансамбль официально, а не оркестр? И они мне сказали, ну, некоторые из них, да потому что мы солисты. Насколько разница работа с ансамблем или камерным оркестром, который состоит из солистов, от работы с оркестром, который состоит из оркестрантов?
Вы знаете, я не считаю, что... Люди должны ставить печать на лоб. Оркестрант – это оркестрант. Я думаю, что оркестрант сегодня может сидеть на последнем пульте альтов, играть симфонию Шостаковича в оркестре, и завтра он может быть солист. Это нужно всегда так себя поддерживать, чтобы не был такой штамп. А, сел в оркестр, все, как бы фабрика, да? Ни в коем случае. Это разная профессия, что играть на инструменте, что преподавать. Может быть, гениальный музыкант, который выступает потрясающе в самых лучших залах мира, и будет ужасный педагог. Дирижировать симфоническими оркестрами, камерными и ансамблями – это тоже очень разное. Здесь более в чем-то легче дирижировать большими ансамблями, потому что вы становитесь за пульт, вы никого лично не знаете, вы отрепетировали, вы уходите домой или гулять в парке в любом городе мира, и вы не присоединяетесь так близко к каждому человеку. Хотя, если вы главный дирижер, вы как бы должны. Но... С маленьким ансамблем на 25 человек, 30 человек, все-таки вы постепенно узнаете каждого. И личности людей в комнате на репетиции чувствуются иногда в 2 раза сильнее, чем с гигантской массой симфонического оркестра.
Но дирижер – это, насколько я понимаю, всегда солист. Или бывает коллективная дирижерская работа?
Вы знаете, бывает. То есть, почему люди иногда, президент страны, может сказать, вот что вы думаете? Все люди знают, что он сделает, как он хочет, да, но все равно хочет знать... И если прислушиваться к человеку и мнение уважать человека, будь он, ну, скажем, не президентом в любой профессии, и прислушиваться к его или к ее мнению, я считаю, что это замечательно. И люди будут для себя работать лучше, и для тебя работать лучше, и для страны тоже, и на сцене для публики.
каком парке вы гуляете в Киеве?
Я прямо вот в центре, вот здесь парк, по-моему, Шевченко называется, да. Все время прохожу мимо оперы и Чудную площадь, да, я очень люблю гулять.
Кстати, в опере были?
Да, конечно, я в опере даже играл несколько лет назад, когда был, я приехал с израильским правительством и играл Брухо Калнидре, когда была годовщина Бабы Яра. Это было два года назад, по-моему, да, 2 или 3 года назад в октябре.
Имея возможность сравнивать обстановку и публику в Киеве за несколько лет, какие вы видите тенденции?
Я считаю, что здесь потрясающая традиция. Какие бы проблемы ни были между стран, мы с вами сейчас говорим по-русски. Вы говорите по-украински, я не говорю по-украински, говорю на других языках тоже. И не надо это, конечно... Я уехал из Советского Союза в 1977 году. У нас была дикая злость на эту державу, потому что дико над нами издевались. Мы сидели в отказе 2 года, и к сетеру очень было много. А потом, конечно, это все остыло, и все-таки нужно уважать то, что было хорошее. И это еще, конечно, осталось здесь, это чувствуется. Это невозможно ни убить, ни и плохое, может быть, и хорошее. Но хорошее то, что это процент интеллигенции. Люди нормальных, образованных, добрых, щедрых людей, которые слушают музыку, это их трогает. И это, этому нет цены. Единственное, что, конечно, нужно делать, чтобы было больше публики в зале. Обвинить легко любого человека. Можно обвинить правительство, можно обвинить филармонию, можно обвинить киевских солистов, можно обвинить меня. Но я считаю, что как-то нужно приходить к консенсусу, что если нужно покупать билет, и у кого-то нет средств, то нужно как-то помогать. Или большие корпорации, или правительство, или бизнесы должны, может быть, покупать эти билеты и дарить... ученикам, например, музыкальной школы или консерватории, чтобы ходили на концерты.
Вы ходите по Киеву. Какую музыку вы слышите по-настоящему, а какая играет у вас в голове?
Вы знаете, как музыканты шутят, есть доля шутки, есть, то есть в каждой шутке есть доля шутки, как говорят. Когда спрашиваете, какую музыку вы любите, любой музыкант вам скажет, с детства я музыку ненавижу, потому что нас заставляли и заниматься, и все что угодно. Я думаю, когда я приехал в Киев, я был в Киеве первый раз лет 15 тому назад, и потом 13 лет был перерыв, я приехал сюда вот с израильским правительством. И когда вы приезжаете в Киев, у вас такое впечатление, что вы приехали в какого-то рода Вену, что ли, да? То есть не конечно, люди, к сожалению, знаете, война или не война, люди думают, а что такое Украина, наверное, люди... деградации, как бы постсоветской. Все совсем, конечно, это не так. Но у меня часто бывает стакан на полу полный, а не полупустой. Поэтому могу сказать, что не увиляя от вопроса, какую музыку я слышу, я слышу музыку разную. Абсолютно. И считаю, что... Надеюсь, что будет возможность у нас от барокко до модерновых украинских композиторов, которые люди иногда старомодные, старомодные не в плохом смысле слова, а старомодные в смысле не открыты к модерновой музыке. Я считаю, что нам тоже это нужно сделать. Концерты модерновых композиторов.
Назвать можете одного-двух?
Скорик, да, который легендарный человек. А очень многие имена, которые я не хочу кого-то обидеть, Сильвестров замечательный, он пришел на нашу репетицию в прошлый раз. Некоторые композиторы, я думал, что они не украинцы, на самом деле они украинцы. И мне очень интересно слушать молодых ребят и получать партитуры людей, которые вообще никто не знает.
Сейчас уже так и упомянули об этом. В Украине война, в Киеве она, наверное, не так ощущается, как в других частях страны. Что изменилось между вашим предыдущим и нынешним приездом, если вообще что-то изменилось?
Вы знаете, я это не чувствую. Я живу тоже в Израиле, и у меня израильский паспорт. И я был там 2 недели, когда там началась война. Когда это все слышишь, то когда это не чувствуешь, да, ты сочувствуешь, но ты не знаешь, когда это что-то происходит. Когда началась сирена в Тель-Авиве, ощущения разные. Ощущения жалости, ощущения досады и ощущения злости, и ощущения страха. И все это я в жизни не... Я, может быть, много пережил в жизни. Я 7 раз эмигрировал в своей жизни. Но такого я еще не чувствовал никогда в жизни. Когда идет сирена, и нужно убегать в бомбоубежище, и вдруг сидишь на диване в квартире, и где-то взрыв 18 километров оттуда, кажется, что 80 метров, дрожит стекло. Это человек, я считаю, что не должен чувствовать это. Я взрослый человек, я уже, у меня дети, у меня уже внуки. Детишки, которым 12-14 лет, что не показывают по телевизору, по CNN, начинают у них шрамы на всю жизнь после этого. И поэтому, что происходит здесь, любая война, я думаю, что это дикая трагедия. Дикая.
Вы сказали, 7 раз эмигрировал. Эмигрировал или переезжал?
Ну, я считал, что это была эмиграция, да. Моя первая эмиграция была в Нью-Йорк, вторая в Барселону, третья в Норвегии, четвертая в Париж. Жил также в Италии. Сейчас я живу в горах маленькой деревни. Ну, живу, да. То есть там мой дом, там мой чемодан.
Что же вам так не нравилось всюду, что вы эмигрировали, да эмигрировали? Ну, насчет Советского Союза, я думаю, мы с вами друг друга понимаем. Норвегия? Что там еще? Нью-Йорк?
Вы знаете, наоборот, нравилось. В Нью-Йорке я попал из-за... из-за родителей, из-за мамы, потому что я был несовершеннолетний. А потом мне очень нравится, нравилось, я не знаю, это было хорошо для моих детей переезжать, они только могут оценить сейчас в взрослом возрасте. Во-первых, языки. Во-вторых, другая гендер-культура. И у вас атрофируется чувство расизма вообще. Когда тебе говорят, ой, норвежцы такие, ты эти такие. У меня этого вообще нету. То есть я могу с пеной во рту говорить, орать, кричать, что все люди одинаковые. И китайцы, и японцы. И они могут вам кланяться тихо, вас пускать, и все. Все люди сделаны из одного теста. Вот эта часть такого расизма, может быть, неактивного, атрофируется полностью, когда вы живете в многих странах.
Насколько слоеное это тесто, из которого сделаны люди?
Из того же самого. У всех есть чувства, у всех есть стереотип французов, что они такие-такие. У меня есть очень близкие друзья, которым уже под 80 лет. Я не могу сказать, что они разные, чем бабушка с дедушкой, которая живет под Киевом или по Львову, или под Лондоном. Я не знаю, что это, в принципе, ну, те же самые люди с те же самыми переживаниями. Традиции могут быть очень другие. Знаете, когда у русскоговорящего человека вы спрашиваете, как дела? Ой, не спрашивай, кошмар там. Ой, зарплату не платят, все. В некоторых странах это считается плохой тон. Говорить о проблемах только позитивные, только улыбки, только все. На самом деле у всех есть свои счастья, свои минусы, свои плюсы в жизни.
Дмитрий Яблонский, дирижер. А какой вопрос я вам не поставил?
Вы не поставили вопрос? Что я чувствую, когда я занимаюсь музыкой на сцене?
Отвечайте.
Вы знаете, у нас у музыкантов, у всех людей, я не делю музыкантов и не музыкантов, есть какие-то, ну, если говорить с пессимистической точки зрения, есть какие-то в жизни проблемы, например, да? И во время, когда играет музыка, дирижируете ли вы или играете, или даже слушаете, если вы понимаете, да, за несколько моментов вот эти проблемы, ты считаешь, что да, это стоило мучиться там 10 лет, 15 лет, чтобы это чувствовать.